Мы вышли вместе на улицу. Но Минорик сел в свой новенький мобилер, я занял место за рычагом своего, и мы разъехались по домам собираться. В моей гостиной сегодня оказалось на удивление пусто. Только леди Хейлок сидела, склонившись над какой-то книжкой. Я тут же сунул туда свой любопытный нос и ошеломленно покачал головой. Это потрясающая барышня. Читала «Маятник вечности», зануднейшую из книг Соединенного Королевства, которую на моей памяти смог одолеть только всемогущий сэр Шурф Лонли Локли, и даже он отважился добить сей грешный маятник только тогда, когда ему пришлось больше суток просидеть в заперти в совершенно пустой комнате. — Ты уезжаешь, да? — спросила Хейлах, отрываясь от книги. — Самое настоящее ясновидящее, — устало улыбнулся я. — Я еще не совсем ясновидящее, — смущенно сказала она. — Просто я успел поболтать с Кенлих. — Ну да, она-то в курсе всех новостей. Сэр Мелифару не самый молчаливый парень во Вселенной, — согласился я и смущенно добавил. — Знаешь, я хотел попросить тебя об услуге. Я уезжаю в полночь, и мне позарез требуется немного поспать. Ты можешь запихать в мою дорожную сумку какую-нибудь теплую одежду? Если тебе удастся найти хоть одно из моих туланских лоохи, это будет настоящее чудо, и бросить на задние сиденья моего мобилера несколько одеял, а? Там же, наверное, холодно и сыро в этом грешном Гугланде. И самое главное, положи туда вот это. Я протянул ей сверток с укумбийским плащом. К счастью, я каким-то образом ухитрился не забыть взять его с собой, когда покидал дом моста. — Конечно, я соберу твои вещи. Хейлах так обрадовала, словно я предложил ей бросить все дела и хорошо повеселиться этим вечером. — Спасибо, — улыбнулся я. — Хорошо, что ты меня об этом попросил. Если бы ты сам стал собираться, то непременно что-нибудь забыл. Хейлах отчаянно покраснела. До сих пор ей не очень-то удавались критические высказывания в мой адрес, так что я мысленно поздравил себя с ее первой настоящей победой над собственной стеснительностью. А потом решил, что такое мужество заслуживает моего официального одобрения. Так мне и надо. Наконец-то ты начинаешь понимать, что я не грозный владыка Фангахра, а обыкновенный великовозрастный оболтус. Разбудишь меня за полчаса до полуночи, ладно? Хотелось бы успеть выпить кружку камры в хорошей компании перед тем, как куда-то ехать. — Разбужу, — кивнула Хейлах. — А хорошая компания — это кто? Ты хочешь, чтобы я кого-то пригласила? — Хорошая компания — это ты, леди, — весело сообщил я. — И Хелви, если она вдруг здесь объявится. А вот приглашать никого не надо. Разве что кто-то забредет сюда по собственной воле. Вот тогда пусть остается. — Ясно, — робко улыбнулась Хейлах. Она немного замялась и решительно добавила, — в этом доме стало так хорошо с тех пор, как ты здесь поселился. — Надеюсь, — зевнул я, — хоть какая-то польза от моего утомительного присутствия. Я поднялся в спальню и нырнул под теплое одеяло. Тут же выяснилось, что там и без меня тесно. Пушистые Армстронг и Элла комфортно разместились на моих подушках. Но этим нахальным захватчикам пришлось подвинуться. Я был настроен весьма решительно. Впрочем, возмущенное мяуканье быстро превратилось в сонное мурлыканье. На мой вкус, самое лучшее из колыбельных. Мысль о том, что мне вряд ли придется спать как минимум в течение ближайших 2 суток, подействовала на меня как лошадиная доза снотворного. Кажется, я отключился, прежде чем успел закрыть глаза. К сожалению, это удовольствие продолжалось не так долго, как хотелось бы. — Макс, ты просил тебя разбудить за полчаса до полуночи. Уже пора. Леди Хейлок говорила почти неслышным шепотом и прикасалась к моему плечу так осторожно, словно пыталась причесать невидимые волоски на лапках бабочки. Удивительно, что я все-таки проснулся. — Что, неужели до этой грешной полуночи осталось всего полчаса? Жалобно уточнил я. Хейлах кивнула с таким виноватым видом, словно я поручил ей задержать стремительный бег времени, а у нее ничего не получилось. — Ну, значит, ничего не поделаешь, — вздохнул я. — Придется вставать. Впрочем, уже через 10 минут я понял, что жизнь не настолько ужасна, как мне обычно кажется при пробуждении. К этому моменту я успел пробежаться до ванной, умыться, завернуться в теплые лохи, подняться в гостиную, грохнуться в кресло, скорчить жалобную рожу и с удивлением обнаружить, что ее скорбное выражение совершенно не соответствует моему прекрасному самочувствию, даже бальзам Кахара не понадобился. Так что я тут же заменил кислую физиономию лучезарной улыбкой и, наконец-то, огляделся. Обнаружилось, что по бокам от меня сидят Хейлах и Хелви, такие одинаковые, хоть желание загадывай. Впрочем, разница все-таки была. Лицо Хейлах сохраняло самое серьезное выражение, а Хелви уже приготовилась улыбнуться, на всякий случай. Я открыл было рот, чтобы в очередной раз сообщить этим леди, что их прекрасные мордашки повергают меня в состояние глубокого шока, а потом передумал. В последнее время бедняжкам и без того приходилось выслушивать мои многоэтажные комплименты по несколько раз в день, и, кажется, они не очень-то мне верили. Я вот все хотел спросить, как продвигается ваше ученичество у леди Сатофы? — спросил я. Во-первых, мне показалось, что разговор на какую-нибудь серьезную тему доставит сестричкам куда больше удовольствия, чем все мои комплименты вместе взятые, а во-вторых, мне действительно было интересно. Пока что оно продвигается только у нашей умницы, а я оказался редкостной тупицей, — весело сообщил Хелви. Но леди Сатофа говорит, что это нормально, и когда-нибудь пройдет. Раз — и все. Ты представляешь, она сказала, что у нее самой тоже ничего не получалось, когда она начала учиться. Ее, дескать, даже не хотели принимать в орден. А потом еще несколько лет очень жалели, что все-таки приняли. А потом вдруг у нее стало получаться все само собой. Может быть, она меня просто утешает? —
Сомневаюсь, — улыбнулся я.
— Чего леди Сатофа точно не станет делать, так от кого-то утешать. Сама мысль об этом вызывает у нее глубокое отвращение. — Правда, — обрадовалась Хелви.
— Я всегда говорю правду, — гордо сказал я, немного подумал и добавил, — ну, за исключением тех случаев, когда я просто безбожно вру для собственного удовольствия, но сегодня у меня не то настроение. А чему она успела вас научить?
— Извини, Макс, но... — Хейлах отчаянно покраснела. — Кажется, она была готова расплакаться. Леди Сатофа запретила нам разговаривать о том, чем мы занимаемся, даже с тобой. Не потому, что это какая-то тайна, просто когда человек не обладает большим могуществом, о нем нельзя говорить вслух. Чудеса так боятся слов, что могут уйти навсегда.
— Правильно, — говорит, — кивнул я. — Извините, девочки, я бы мог и сам сообразить, но мне стало так интересно.
— Тебе стало интересно? — удивленно переспросила Хейлах.
— Ну да.
Иногда ваша жизнь кажется мне таинственной. Такой таинственный, — мечтательно сказал я. Вот теперь они обе сразу расцвели счастливыми улыбками. Кажется, на сей раз я нашел по-настоящему хороший способ делать им комплимент. — Ты уже готов, Макс? — в дверях показалась улыбка Нуминориха, и через секунду появился он сам.
— Не знаю, — честно сказал я и вопросительно посмотрел на Хейлах. — Я готов, милая?
— Твоя дорожная сумка и несколько одеял лежат в мобиллере, — отрапортовала она. — Думаю, я ничего не забыла.
— Ты? — Нет, ты не могла ничего забыть. Такое просто невозможно, — улыбнулся я.
— Значит, можно ехать? — нетерпеливо спросил Нуминорих.
— Нельзя, — строго сказал я. — Пока не допью свою камру, я из кресла не вылезу, так и знай. Так что можешь присоединяться, все лучше, чем топтаться на пороге.
— Лучше, — согласился он. — А где Друппи?
— Спит, наверное. Я пожал плечами. — То-то я смотрю, в доме так тихо.
— Может быть, возьмем его с собой? — предложил Нуминорих.
— Ну да, конечно. — А еще мы возьмем с собой моих кошек, дюжину красивых девушек, небольшой оркестрик и твоего сына заодно, чтобы скучно не было, — фыркнул я.
Нуминорих тоже рассмеялся. Судя по всему, он представил себе, как все это будет выглядеть, а потом упрямо продолжил. — Я сам за ним буду присматривать, Макс. Ты забываешь, что твой Друппи очень большая собака и очень страшная для тех, кто не знаком с ним лично. Мы же собираемся путешествовать по самым глухим местам в Соединенном Королевстве.
Я знаю, что ты можешь справиться с любым противником, но иногда это лишние хлопоты. Уж поверь опытному путешественнику. Ребят, которые любят охотиться на одиноких путников в гугландских лесах, обычно достаточно просто хорошенько напугать, и Друппи годится для этого как нельзя лучше.
— А знаешь, наверное, ты прав, — удивленно согласился я, а потом с сомнением посмотрел на Нуминориха. — А ты уверен, что будешь за ним присматривать? — Потому что у меня, знаешь ли, несколько другие планы.
— Догадываюсь, — кивнул он. — Не переживай. Я справлюсь, у меня богатый опыт общения с непоседливыми существами. Ты же знаком с моим сыном, Макс?
— Знаком, — улыбнулся я.
— Иногда мне хочется сурово спросить твою жену, не было ли у нее романа с Лойсе Пандохлой, хотя куда уж ему.
Хенна родилась через год после наступления эпохи Кодекса, — совершенно серьезно возразил Нуминорих. — Так что у нее не было ни малейшей возможности застать Лойсе Пандохлу в живых.
— Да, действительно, она много потеряла, — вяло отшутился я.
Что касается отсутствия моего приятеля Лойса среди живых, у меня была несколько иная информация. Впрочем, я здорово сомневался, что мне следует делиться этой самой информацией с кем бы то ни было.
— Если уж я время от времени справляюсь с Фило, значит, справлюсь и с Друппи, — оптимистически резюмировал Нуминорих.
— Ну, как знаешь. Я пожал плечами. Меньше всего на свете я готов был сейчас к продолжительному спору. Проще было согласиться. В конце концов, Друппи не самое ужасное существо во Вселенной, скорее наоборот.
— Вы-то переживете его отсутствие? — спросил я у погрустневших сестричек.
— Переживем, — вздохнула Хелви. — Знал бы ты, как я ему завидую.
— Напрасно. — улыбнулся я. — Мы же едем не развлекаться, а инспектировать каторжную тюрьму. Не самое захватывающее приключение.
— Все равно, — упрямо сказала она, — с вами будут происходить всякие чудеса. И вообще,
надеюсь, не будут, — смеялся я. — Вот о чем я сейчас мечтаю, так это о нескольких днях смертной скуки, которая, впрочем, мне все равно не светит ни при каких обстоятельствах. А вот что касается чудес... Они до вас скоро доберутся, леди Сатофа об этом уж позаботится.
Они уж до нас добрались. Еще в тот день, когда мы переступили порог этого дома, — неожиданно твердо сказал Хейлах.
— Может быть и так, — задумчиво согласился я. — Хотя, ладно, тебе виднее.
На этой оптимистической ноте я поднялся из-за стола. Хотелось мне или нет, а рано или поздно это должно было случиться. Сестрички вопросительно уставились на меня. Мне стало смешно, поскольку я догадывался, что сейчас последует. У них имеется один замечательный дежурный вопросик, вполне подходящий для данного случая.
«Меня можно поцеловать на прощание», — весело сказал я, не дожидаясь, пока этот самый вопрос будет высказан вслух. «Даже нужно!»
Они пулей сорвались с места и робко чмокнули меня в обе щеки одновременно.
— Вот, теперь другое дело, — улыбнулся я. — Можно ехать хоть на край света, что я, собственно, и собираюсь сделать. — Сэр Нуминорих, разыскивай своего протеже, если ты еще не передумал. Я жду вас в Амобиллере.
Я вышел на улицу и с удовольствием принюхался к неповторимому свежему аромату ночного зимнего воздуха, одобрительно кивнул, как бы уведомляя реальность, что я вполне доволен ее поведением, и отправился во внутренний дворик, где хранилась наша с Мелифаро гениальная версия вездеходной машины. А Мобиллер с танковыми гусеницами вместо колес, успешно выдержавший полевые испытания в болотистых окрестностях озера Мунто. Уменьшить это полезное чудовище и спрятать его в пригоршне было делом нескольких секунд. Потом я вернулся на улицу, сел за рычаг нормального человеческого мобилера, снабженного классическими колесами, с удовольствием закурил и принялся ждать своих спутников.
— Чудесная ночь, Макс. — Говорят, ты уезжаешь?
Невозмутимая физиономия Лонли Локли возникла откуда-то из темноты.
— Хорошо, что я тебя застал.
— Хорошо, — улыбнулся я. Ради такого гостя я могу даже вернуться в дом, чтобы выпить еще кружку камры. Ну, уедем на четверть часа попозже, тоже мне трагедия.
Не стоит. Он покачал головой и уселся рядом со мной на переднем сиденье мобиллера. Нет ничего хуже, чем куда-то возвращаться в самом начале пути.
— Что, плохая примета? — понимающе спросил я.
— Да не то чтобы примета. Просто можно потерять правильное настроение, не знаю, как выразиться точнее.
— А, наверное, я понимаю, — задумчиво сказал я. — Правильное настроение, да, в этом что-то есть. —
Есть, есть.
Ты уж поверь мне на слово.
— Серьезно, — согласился Шуф.
— Ничего, Макс, кружку камры я могу получить и дома. Я, собственно, зашел только для того, чтобы пожелать тебе хорошей дороги. Безмолвная речь — удобная штука. Но я подумал, что вполне могу позволить себе роскошь проводить вас до ворот Кагги, Ламуха.
— Спасибо,
— улыбнулся я. — Только мы поедем через ворота Побед Гурига VII. Это не очень противоречит твоим планам.
— Хорошо, что предупредил.
Я велел вознице управления ждать меня у ворот Кагги. Сейчас пошлю ему зов, скажу, что в моих планах произошли некоторые изменения. Он на несколько секунд умолк, потом удовлетворенно кивнул и спросил.
— А значит, ты решил прокатиться через Богни по старой гугландской дороге?
— Ну, решил-то, положим, не я. Еще сегодня вечером я даже не знал о существовании города Богни этой грешной дороги заодно. Я пожал плечами. — Джуфин присоветовал.
— Догадываюсь.
Твое знание географии Соединенного Королевства трудно назвать фундаментальным, — тактично заметил Шурф.
— Ого, Макс, ты решил взять с собой свою собаку?
— Представь себе, это решение тоже не является моим, — усмехнулся я, наблюдая за Нуменорихом, который прилагал героические усилия, чтобы не дать Друппе восторженно броситься на меня.
Ну, Нуменориху кажется, что пес будет охранять нас от гугландских разбойников, как тебе это нравится.
— Очень нравится, — решительно сказал Лонли Локли.
— Не думаю, что вам действительно придется иметь дело с какими-то разбойниками, разве что совсем уж не повезет. Но в Нунде вам пригодится хороший сторож. Никто не решится зайти в твою спальню, если там будет находиться эта собака. Овчарки пустых земель считаются очень опасными противниками.
Тем временем Нуменорих как-то уговорил Друппи устроиться на заднем сиденье, и уселся рядом. Я взялся за рычаг, и мы поехали.
— А ты действительно думаешь, что в Нунде нам понадобится какая-то охрана?
— озабоченно спросил я, умолкшего было Шурфа.
— Не просто думаю. Я в этом совершенно уверен, — подтвердил он. — Так что будьте настороже. Вас, конечно, примут по-королевски, предоставят самые лучшие покои и все такое, но мой тебе совет, Макс. Откажитесь от этой роскоши и подыщите себе жилье самостоятельно, лучше всего на некотором расстоянии от ограды, и спать вам следует в одном помещении, а еще лучше по очереди, если получится.
— Вы даете такие странные советы, сэр Шурф? Можно подумать, что мы отправляемся в логово разбойников, а не в государственное учреждение, — удивился Нуменорих.
— Да, разумеется.
Вы отправляетесь с инспекцией в государственное учреждение, — сухо согласился Лонли Локли.
— Но мне бы очень хотелось, чтобы за время пути вы постарались убедить себя в том, что едете как минимум в логово разбойников, хотя боюсь, что на самом деле все может оказаться еще хуже.
— А ты не перегибаешь палку? — с сомнением спросил я. Знаешь, мне тоже не слишком нравятся все эти загадочные побеги и еще меньше многочисленные смерти заключенных, но
неужели ты думаешь, что нам самим угрожает серьезная опасность?
Я битый час обсуждал эту поездку с нашим шефом, и он не показался мне особенно встревоженным.
Сэр Джуфин имеет на этот счет свое мнение,
а я свое. Так часто бывает, пожал плечами Лонли Локли.
Ему, знаешь ли, кажется, что ты уж такой мудрый, что сам все поймешь в случае чего.
А мне, извини, так не кажется. Я по своему опыту отлично знаю, что нет ничего более обманчивого, чем уверенность в собственной неуязвимости. Поэтому я решил вас напугать. У меня очень нехорошее предчувствие не относительно вашей судьбы, а касательно дела, которым вам предстоит заниматься.
Иногда нет информации более достоверной, чем твое дурное предчувствие, — понимающе кивнул я. — Ладно, будь спокоен. Ты меня изрядно напугал. Хлопца в обморок я, пожалуй, все-таки не буду, но заранее согласен считать Нунду вражеской территорией. Если даже в конце концов окажется, что все эти дурацкие предосторожности были ни к чему, ладно, лучше быть живым идиотом, чем мертвым героем, правда?
Что-то в этом роде я и хотел тебе сказать. С явным облегчением согласился Лонли Локли.
Здорово! — неожиданно рассмеялся Нуминорих. Я-то думал, это действительно самая обыкновенная инспекция.
Она и есть обыкновенная, сэр Нуминорих.
Флегматично, — заметил Шуф.
— По сравнению с теми делами, которыми нам время от времени приходится заниматься.
Притормози, Макс.
— К сожалению, я не могу позволить себе роскошь продолжить беседу. Мы уже у ворот побед Гурига VII, и, кажется, из-за угла выворачивает служебный мобилер.
— Спасибо, что проводил, — улыбнулся я.
— Без тебя наш поспешный отъезд смахивал бы на паническое бегство из города.
Кофы и Кекки тоже хотели вас проводить, — сообщил Шурф, спрыгивая на землю. Но Кофи пришлось дежурить в управлении, а Кекки отправилась бродить по городу.
Поскольку жизнь в Йехо продолжается, несмотря на наш отъезд и вообще несмотря ни на что, — завершил я, — знаешь, Шурф, передать тебе не могу, как это меня радует. Знаешь, иногда у меня появляется глупое ощущение, что там, откуда я ухожу, все останавливается. Или, еще хуже, гаснет, как экран выключенного телевизора.
А телевизор — это тот странный аппарат, который стоит у тебя на улице старых монеток, — уточнил Шурф. Я кивнул, а он продолжил.
— Могу тебя успокоить, Макс. После твоего ухода ничего не останавливается и не гаснет. Я неоднократно это проверял.
— Ну, если так говоришь, значит, я действительно могу быть спокоен, — улыбнулся я. — И осталось только убедиться, что экран не гаснет после того, как уходишь ты сам.
— Ты подарил мне хорошую тему для размышлений, — важно сказал Шурф. — Кажется, этот невероятный тип очень серьезно отнесся к тому вздору, которым я легкомысленно нагрузил его голову.
— Хорошей ночи, Шурф, — улыбнулся я.
— А вам хорошей дороги, — отозвался. Я бесшабашно пожал плечами. Дескать, это уж как получится. Взялся за рычаг мобилера и медленно въехал под арку ворот побед Гурига VII.